Ну что же, 11 часов и 1 минута в северной столице. Меня зовут Валерий Нечай, и это программа «Особое мнение», которую мы делаем вместе с журналистами «Эхо Петербурга». Вот «Эхо» нет, а «Особое мнение» есть. Вы можете нас смотреть на канале «Ищем выход» и, помимо прочего, также слушать приложение «Эхо», скачивайте его. Оно есть и в Андроиде, и для Apple Store, в том числе выпущено. Ну и, конечно, ставьте лайки, нам это очень важно, потому что видео должно, как мне кажется, разойтись по социальным сетям и Ютубу. Наш гость сегодняшний, я очень рад представить Леонида Яковлевича Гозмана, психолога. Здравствуйте. Здрасте. Слушай, я даже не знаю. Сидел долго, думал, пытался понять, с чего же начинать, потому что там и выборы в Турции, и суд над Навальным, который только-только начнется. И вы знаете, я сейчас решил все-таки начать с последнего слова Лилии Чанышевой, руководителя штаба Алексея Навального в Башкирии. Сегодня суд, ее требуют приговорить к 6 годам тюрьмы, и вот сегодня она только что выступила со своим последним словом и прочитала последние слова 10 человек. Среди них Евгений Ройзман, Владимир Карамурза, также Иван Сафронов, Андрей Пивоваров, Илья Яшин, конечно же, Алексей Навальный и многие другие. Ну, можно уже это называть политическими репрессиями, там, серьезными, или это до сих пор такие, знаете, как там нам политологи говорили, точечные?
Вы знаете, так сказать, и да, и нет, потому что они точные в том смысле, что до того уровня массовости, который был при великом вожде, товарища Сталина, им, конечно, далеко, и более того, я думаю, что этого уровня они не достигнут, потому что при товарище Сталине была другая социально-экономическая ситуация и, ну, в общем, вот другие возможности. В общем, я думаю, что этого и не будет. Но для того слоя, на который они ориентированы, это, конечно, политические репрессии и в достаточно серьезном объеме. Определенный слой людей в стране сегодня находится под угрозой всегда. То есть, понимаете, вот если вы что-то говорите, если вы не скрываете своего оппозиционного отношения к системе, а мы, между прочим, за, там, начиная с конца 80-х до где-то конца нулевых привыкли не скрывать свое мнение, вот, ну, у нас была свобода слова, и не отнимешь. Вот. Так вот, если вы не скрываете своего отношения, то вы под угрозой. Ну, потому что, ну, то есть, если вы будете проходить мимо митинга, то это понятно, вы преступник. Ну, правда, слава богу, митинга практически нету. Но к вам могут заглянуть в гаджет в метро, значит, и прочесть, что вы не то читаете, могут послушать ваш разговор с вашим там собутыльником и написать донос там, ну, и так далее, и так далее. То есть, мы видим такие примеры. Поэтому, понимаете, вот этот слой, вот если взять всю страну в целом, да, то уровень массовости очень невысок, ну, относительно сталинской, и вроде бы это действительно точечная вещь. Но если взять вот этот слой конкретно, здесь конкретно этот слой, то этот уровень очень высокий. Кроме того, к числу, так сказать, ну, определенным образом репрессированных, я бы отнес изгнанных людей, изгнанных из страны. То, чего при Сталине не было. При Сталине, ну, некоторые бежали, а изгоняли только вот, ну, там, философский пароход, там, вот эти вот истории, да, а при уже товарище Сталине не изгоняли людей из страны практически. А здесь изгнание было массовым, и это, конечно, тоже репрессия. На самом деле, в этом смысле это массовая репрессия, потому что страну покинуло вот, ну, все время разные данные. Последнее я видел за год 1 300 000 человек. Не знаю, сколько на самом деле. Если только если 1 000 000, то тоже, мягко говоря, немало. Вот. И большая часть этих людей покинули страну не по своей воле. Это не эмиграция. Вот эмиграция – это когда ты хочешь, да? Когда ты сам принимаешь решение. А это не эмиграция, я не сам принимал решение. Я такого решения не принимал практически. Да? Вот, да и вы тоже, наверное. Поэтому это изгнание, и это тоже политические репрессии.
Хорошо, если мы остаемся тогда на этой позиции, а здесь вот на что еще обращает внимание Лилия Чанышева, я сразу же прошу прощения перед вами, перед нашими зрителями, что все-таки не 6 лет ей запросили, а 12, что уже, конечно, боецкий срок. Вот так вот, да.
Сволочь.
И да, это я просто перепутал ее, когда читал журналисткой Марии Пономаренко, задержанной, между прочим, в Петербурге, которая теперь пишет из тюрьмы, рассказывая о том, как над ней издеваются. И вот, видите, кстати, Лилия Чанышева ее вспоминает. Вспоминает не только мужчин, кстати, которых я перечислил, а в том числе, конечно, и Женю Беркович, извините, Светлану Петричук и художницу Светкову, многих других. И что она пишет? Вот на что мне хотелось бы обратить внимание, что политика Путина – это искоренение любого инакомыслия и создание враждебной обстановки между людьми и правительством с целью одной – удержать власть в 2024 году. Но у меня вот такое вот подозрение сейчас, поправьте меня, если я не прав, что, может быть, и не надо было сотрудничать до 2022 года, потому что все это сотрудничество в виде там… Ну, давайте вместе создадим, я не знаю, там, выборы электронные. Или давайте попробуем там разобраться с проблемами бездомных в Петербурге. Мы как СМИ в этом помогали, я проехал. Мы в результате помогли начать эту войну или нет?
Ну, я думаю, что скорее нет, чем да. Сотрудничество в плане выборов мне казалось, уже давно казалось бессмысленным. Давно казалось бессмысленным, потому что, понимаете, мы заранее знали, чем выборы закончатся. Правильно? Вот уже достаточно долго мы про каждые выборы, там, в отличие от Турции, где там, мы не знали, чем закончится, и турки не знали, чем закончится, или там Соединенных Штатов, где просто нормальные выборы, мы знали, чем закончится выбор. Вообще, я думаю, что, знаете, поворотным моментом нашего политического развития был даже не там, 2008 или какой-то, а 2000 год и даже 99-й, когда стало понятно, что выборы выиграет Путин. Вот первые выборы Путина, да, которые еще были более-менее настоящими. Еще Борис Николаевич смотрел, кто может победить Лужкова и Примакова, кого, значит, назначить любимой женой там, и так далее. Да? И тем не менее, когда он назначил любимой женой Владимира Владимировича, сделал его премьером, а потом отрекшись от престола в его пользу, то тогда уже стало понятно, в общем, сомнений в том, что победит Путин, не было. Вот когда у нас исчезли сомнения в том, кто победит на выборах, выборы исчезли. Это уже стали не выборы, уже стало что-то такое другое. Да? Но некоторое время что-то еще продолжалось, я сам в этом тоже участвовал, потому что казалось, что на парламентском уровне можно что-то получить, там, можно пробить свою фракцию, можно там еще что-то там, отдельно достойных людей и прочее. Вот. Ну, в общем, последние годы уже совершенно было понятно, что все под контролем, и я не очень понимаю участие в этом деле организационное. Я понимаю участие в этом деле конкретных людей. Когда люди, ну, например, там, я не знаю, Эльвира Вихарева, да, которую, кажется, отравили. Ну, по крайней мере, вот по всем признакам это яд. Вот. И она сейчас в очень тяжелом физическом состоянии находится. Она один из немногих людей, которые, оставаясь в России, продолжают говорить все, что хотят. Она ведет телеграм-канал очень радикально. Так вот, Эльвира баллотировалась в Государственную Думу, например. Да? Хотя ежу было понятно, и ей было. Главное, что ей было понятно, что никаких шансов на победу нету. Но некоторые люди, вот Эльвира и многие другие, использовали выборы как инструмент политической борьбы, не как выборы. Да? И это, в общем, достойно и оправдано. Все остальное, мне кажется, неоправданно было. Все остальное было неоправданно. Вот. Что касается помощи там, питерским бездомным, например, то мне кажется, что эту деятельность надо продолжать при любом режиме. При любом режиме, абсолютно, да. Как, например, при любом режиме надо пытаться обеспечить там больницы обезболивающими. Понимаете, вот при любом режиме, да, да, фашистский режим, да, ведет войну, да, там вообще преступники всех в Гаагу там и прочее, да. Но когда человек находится в больнице, вот просто друг, какой-то человек находится в больнице, надо, чтобы у него были обезболивающие. Вот это совершенно необходимо, да. Кто у власти? Гитлер, Сталин, Чуйкин, плевать. Плевать, обезболивающее надо обеспечить. Поэтому мне кажется, что вы помогали программе по питерским бездомным. Это абсолютно правильно. Вы не приближали эту войну, а вы делали доброе дело.
Я, правда, сейчас я понимаю, что это совершенно не связанные вещи. Я вспомнил, когда вы говорили про больницы. Я вспомнил Андрея Пивоварова, которого посадили за соучастие, сотрудничество в деятельности нежелательной организации или что-то такое. Так вот, посадили его за твиты в Фейсбуке, за публикации в Фейсбуке о сборе, в том числе, средств защиты во время ковида.
Ну...
Так, понятно, что привязались, конечно.
Слушайте, вот вам и вашим товарищам было не все равно, что будет с питерскими бездомными, да? А власти на самом деле было все равно, что будет с питерскими бездомными. Вот я абсолютно убежден в том, что эта власть уже давно, причем, да, уже давно она относится к стране как, ну, примерно так, как они относятся к оккупанту. На самом деле, да. Мне всегда очень не нравилось выражение «оккупационный режим», который там левые такие, крайне левые использовали и так далее. Но я вынужден признать, что это правда. Потому что это действительно оккупационный режим в том смысле, что власти абсолютно не заинтересованы в его развитии. Абсолютно не заинтересованы. Понимаете, вот если это нормальная как-то демократическая страна, то власти вот именем народа пытаются начать страной заниматься. Ну, нормально, да? Хуже, лучше, с ошибками, с злоупотреблениями иногда, но пытаются, да? Вот. Бывают колониальные режимы. Колониальные, да? Там, я не знаю, Великобритания владела половиной мира, половиной планеты, да? Вот. Но... она, ну, уже там, начиная где-то с 19 века, уже не просто грабила эти территории. Ну, грабила тоже, понятно, но ну, не просто грабила эти территории. Она уже думала о долгосрочных каких-то вещах. Может быть, не столько об их развитии, сколько о том, чтобы продолжать ими управлять и сейчас, и через два поколения, там, и так далее. А для этого надо было строить дороги, а для этого надо было как-то заботиться о местном населении, там, и так далее, и так далее. Да? А вот... Допустим, территории, которые были под управлением вермахта в Великую Отечественную войну, значит, ну, не все, далеко не все офицеры вермахта были там какими-то зверьми, выродками и так далее. Ну, разумеется, нет. Да? Вот. И многие из них, так сказать... зла местному населению не желали. Специально. Они специально не желали зла. Ну, там, кто-то верил в то, что это люди низшей расы, кто-то в это даже и не верил, между прочим. Далеко не все немцы в это верили. Вот. Но их, так сказать, забота о местном населении ограничивалась только тем, что надо, чтобы местное население, не бунтовало, не создавало проблем оккупационной администрации, да, вот, значит, надо, чтобы местное население могло работать, там, поставлять продукты Рейху, могло работать на каких-то не очень ответственных работах, там, не знаю, в ремонтных мастерских, там, в чем-то еще, вот, но... развитие этого населения и развитие этой страны их совершенно не волновало. Было абсолютно наплевать. То есть, например, они могли, даже если бы они думали, что это будет долго продолжаться, они могли понимать, что надо детей учить грамоте, ну, потому что без грамоты он будет плохим работником. Да? Вот. Но там, давать там, советскому человеку высшее образование, ну, понятно, что это оккупационная администрация вообще в голову не приходила. Чего ради-то? И что ради им дать высшее образование? Вот. То есть, вот, мне кажется, что власть относится к стране как к оккупационной власти, на самом деле. Вот. Как оккупанты. Потому что они не думают о развитии. Кстати, посмотрите, совершенно, так сказать, не кровавый случай. Последний – это икона Святой Троицы Рублевская, да, то, что ее все-таки, несмотря на протесты профессионального сообщества и даже чиновников профессионального сообщества, Прончева подписала, да, несмотря на протесты на позицию руководителя этого отдела по искусству, как он там называется, этого протоиерея, Калинин,
которого, кажется, в результате запретили в служение.
Запретили к служению — это следующий шаг воздействия, это извержение из сана. То есть это, в общем, патриарх озверел совершенно. Вот. Так вот, несмотря на это, ее передают. А почему это отношение оккупантов? Потому что если бы Путин беспокоился о сохранности этого памятника, а это памятник русской культуры такого масштаба, который как бы, ну, принадлежит человечеству, если хотите, да, это, ну, вот это действительно вот один из самых-самых памятников культурных нашей страны, да, так вот, если бы он действительно заботился о его сохранности, то он бы, конечно, услышал то, что говорят специалисты. Вот. А ему важно решить какую-то тактическую задачу на ближайших 3 недели. И поэтому он ее отдает. То, что она потом может развалиться и погибнуть, это ему плевать. Он не думает о будущем. Оккупанты никогда не думают о будущем. Вот. Поэтому совершенно естественно, что о средствах защиты от ковида они тоже не думали. Их задача по подавлению эпидемии была сводилась к тому, чтобы не рухнула система. Вот надо так действовать, чтобы система не рухнула. Это они понимали. Да. А все остальное, чтобы люди не болели, там, чтобы они болели легче. Да. Господи, что им изменить?
Возвращаясь к теме Лилии Чанышевой, я скажу нашим зрителям, что на сайте Эхо, echofm.online, уже опубликовано это последнее слово. Заходите, читайте, если вы вдруг упустили. Если в записи смотрите, то тоже есть возможность это сделать. Но не забудьте сначала нам поставить лайк. И вот вокруг вы видите кучу, как это там называется, QR-кодов. Нам очень важна и нужна ваша поддержка. И спасибо за то, что вы нам помогаете. Давайте дальше, если можно. Как бы так понять? Вы знаете, давайте я спрошу кратко про выборы в Турции, потому что некоторые зрители у нас в чате, я слежу за вопросами, спросили, и что там в Турции? Ну, судя по всему, Эрдоган победил, это не окончательные данные, но тем не менее, зачем нам-то за этим следить?
Ну, вы знаете, это очень духоподъемная история, на самом деле. Духоподъемная история. Да.
Это вы про то, что мы до сих пор не знали уже, что такое второй тур, и вот увидели.
Ну, вообще, вторые туры мы в других, в разных странах видим иногда, но второй тур в условиях такой скрепного авторитаризма мы давно не видели. Эрдоган и Владимир Владимирович очень похожи друг на друга по своему поведению. Мне кажется, даже они личностно немножко похожи. Значит, Эрдоган восстанавливает империю. Эрдоган, у Эрдогана миссия. Эрдоган ориентируется на традиционные ценности. Его супруга вместе с ним, когда голосовала, она была в хиджабе. А супруга этого человека с труднопроизносимой фамилией его оппонента, она была с непокрытой головой. То есть, на самом деле, это борьба архаики и модерна, архаики современности. И за Эрдогана отсталые районы Турции, архаичные районы Турции, за его оппонентов Стамбул, Анкара, крупнейшие города, курортные зоны, которые связаны с миром там, и так далее. Вот. И страна очень сильно разделена по тому, как люди голосуют. Вот. И вот что здорово, что несмотря на все эти мечети в шаговой доступности, которые он строит и все прочее, там его оппоненты не опустили рук. Его оппоненты не опустили рук. И они смогли выдвинуть единого кандидата. Они тоже друг друга не сильно любят, естественно. Да? Но они смогли выдвинуть единого кандидата. И это очень важно. Очень часто говорят, а зачем выдвигать единого кандидата, значит, если вот, наш противник не наберет половины, будет второй тур, тогда все объединимся, тогда будем голосовать за самого крутого там, и так далее, и так далее. Но это совершенно другой уровень мобилизации людей. Понимаете, совершенно другой. Вот. И он всегда хуже, всегда слабее. Они смогли это сделать. Вот честь им и хвала, то, что они смогли это сделать. И потом, конечно, понимаете, ну, Эрдоган, который прошел во втором туре вот так вот на пузе, да, это не тот Эрдоган, который национальный лидер, который все, кто против него, все враги Турции, там и так далее. Да нет, это уже другое, это уже избранный президент. Понимаете, это избранный президент. У них больше нет национального лидера. Да? Вот чем отличается, когда, помните, когда у нас стали говорить, что Владимир Владимирович национальный лидер, вот что это от этого? Ужасно. Чем это? Что, почему это? Потому что если у вас в стране президент, а вы голосовали против этого президента, вы его противник, то вы просто гражданин страны, который противник действующего президента. А если у вас национальный лидер, да, и вы против него, значит, вы тем самым сами себя выпиливаете или вас выпиливают из гражданской нации. Понимаете, национальный лидер – это лидер нас всех. Да? И если вы его таковым не видите, значит, вы выродок, отщепенец, иностранный агент, лишенец и так далее. Да? Вот в Турции больше нет национального лидера. Вот такого, как у нас, его и не было, потому что там были выборы мэров, и мэр Стамбула, и мэр Анкары, там еще что-то такое. Там настоящие выборы были. Эрдоган не успел, возможно, хотел, но не успел демонтировать все институты демократии, как это сделал Владимир Владимирович Путин. Вот. И поэтому это, ну вот поэтому чуть не проиграл, но для нас это, конечно, вдохновляющий пример, мне кажется. Просто вдохновляющий пример.
Ну, с другой стороны, при этом пересажал кучу журналистов, ученых, деятелей общественных, очень многие тоже уехали. И вот, смотрите, примерно так же, как у нас сейчас.
Только у нас сейчас нет выборов.
Да.
А у них есть? А у них есть. Так?
А как же так?
Ну, не смогла. Не успел. Ну, что делать? Причем, знаешь, что интересно? Вот я пару лет назад, или вот три назад, не помню, в Турции там с одним турком разговаривал, который очень ругал Эрдогана, он его такой убежденный противник и так далее. Вот, и я его спрашивал. Он такой не высокий интеллектуал, а простой парень, он этот, ну, мастер там по некоторым вещам, там, руками работает, да, вот. Но он очень ругал Эрдогана, и мы, говорит, тут все против него голосовали, мы все вот в этом нашем районе, все против него, это вот, курортный район, там его сильно не любят, вот. Я его спрашиваю: слушай, а выборы честные были? А он не врубился. Нет, это выборы были. А? Я говорю: подожди, ну вот ты уверен, что правильно считали? Он говорит: ну а как? Там же наблюдатели со всех сторон. Нет, этот сукин сын, конечно, бы все сфальсифицировал. Но у нас же наблюдатели есть, сказал он. Вот. То есть, понимаете, у них совершенно другое было отношение к этому. И есть другое. Вот. Это здорово. В общем, дай бог. Дай бог удачи.
Ой, хорошо. Я обращаюсь к нашим зрителям, которых уже больше 2000, и прошу поставить лайки. Это важно для продвижения трансляции. Если вдруг забыли, вот я вам это напоминаю. Сам только что это сделал. Значит, еще одна тема, которая касается России, касается это суда над Алексеем Навальным. Уже послезавтра он стартует. Навальному, как он передал через своих адвокатов, запрещают и не дают знакомиться с материалами дела. Буквально цитирую так, что ему сказали: ну как, вот обвинительное заключение не входит в список разрешенных документов, которые могут находиться у вас в камере. Книжку дали, вот и читай. Я даже не про это, а я про то, что зачем опять дело? Вот зачем укатывать и так уже укатанного человека?
Ну, знаете, трудно понять этих неадекватных людей, ну, я имею в виду Путина и его окружение. Понятно, что они, что здесь есть, так сказать, личное. Владимир Владимирович искренне ненавидит Навального. Просто ненавидит, да? Его трясет от него совершенно. Вот. Ну, мне кажется, он дал команду его убить, по-моему. Потому что вот эти бесконечные ШИЗО, ну, в общем-то, между прочим, Алексей Анатольевич уже не такой молодой человек, чтобы это все выносить. Вот так вот. Да? Я не понимаю, как он держится. Дай бог ему сил, конечно, но, в общем, конечно, это очень тяжело. Это очень тяжело должно быть. Вот, без всякой там медицинской помощи и так далее. Вот. Но одновременно его ненависть должна в чем-то проявляться. Вот она проявляется в этом. Это абсолютно иррациональный поступок. Совершенно. Да? Вот. Причем даже нельзя сказать, что для того, чтобы запугать. Он, достаточно уже его над ним издеваются, чтобы, ну, над Навальным я веду, чтобы вот это запугивание, как бы, так сказать, работало. Да? Вот оно уже работает. Уже всех, кого можно запугать, запугали. Да? Нет смысла в этом никакого, понимаете? Вообще никакого смысла. Вот, поэтому ну, вот это так. Он его ненавидит.
И вопрос, который задает нам один из зрителей, к сожалению, прошу прощения, я забыл имя. А делать-то что? Уезжать или вооружаться?
Ну, вы знаете, что делать, это решает каждый сам. Здесь нельзя давать советов. Уезжать – тяжелый выбор. И если вы уедете, вы будете об этом жалеть. Хотя это будет правильно. Возможно, это будет правильное решение. Но это будет решение, ну, как и все в нашей жизни. У нас не бывает в жизни, даже без Путина, без политики, у нас не бывает, почти не бывает хороших решений. Мы очень часто выбираем между лучшими, между двумя плохими. Вот, там, не знаю, ну, многие люди разводятся, да. Вот, и вот они долго решают, разводиться, не разводиться. И любое решение тяжелое. И при любом решении будет о чем жалеть. Совершенно точно. Да? Вот, легких решений не бывает. Поэтому надо, если вы решаете уезжать, надо понимать, что это очень тяжелое решение. Надо понимать, что эмиграция – это не туризм. Это реально очень тяжело и так далее. Вот. Там, вы будете тосковать по дому, вы будете чувствовать себя бесправным, вы будете чувствовать себя неадекватным, некомпетентным в чужой стране там, и так далее, и так далее. Это абсолютно неизбежно. Да? Вот. Если вы останетесь, вы можете иметь другие неприятности. Поэтому я не знаю, вооружаться или не вооружаться. Понимаете, в чем дело? Я не могу сказать вооружаться. Я не имею права это произнести. Потому что я считаю, что можно давать человеку, ну, если он просит, конечно, все советы, или призывать его делать то, что ты делаешь сам, что ты готов сделать сам. Логично. Я в силу стечения жизненных обстоятельств, я прекрасно понимаю, что я могу взять в руки оружие только для самозащиты, а для самообороны я готов это сделать. Но я не пойду с оружием на баррикады, я не пойду с оружием свергать режим. Я не пойду, я не буду этого делать. Да? Раз я не буду этого делать, я не имею права кому-то говорить «вооружайтесь». Я могу только сказать, что это все ваш выбор. Это ваш выбор, это вы за него отвечаете. И это всегда выбор в условиях неопределенности. Это всегда выбор, который может повлечет за собой не только хорошее, но и плохое. Это неизбежно, к сожалению. Вот с этим надо жить, и это надо понимать. Вот. Значит, но вот еще одна вещь, которую я бы хотел сказать тем, кто не собирается ни уезжать, ни браться за оружие. А это все-таки большинство, между прочим. Большинство ни то не сделает. Значит, я думаю, что надо пытаться сохранять себя, пытаться сохранять чувство собственного достоинства, пытаться жить вот так, как в свое время сказал, сейчас это снова стало актуально, Господи, все возвращается. Сказал Солженицын, жить не по лжи. Вот, понимаете, это сложно, но это возможно. Это возможно, потому что, знаете, да, нельзя сделать карьеру, если ты не поддерживаешь весь этот кошмар. Карьеру сделать нельзя, но сохранить себя можно. А вот, знаете, я неверующий человек, но в Талмуде есть замечательная фраза: «Если ты спас одну жизнь, ты спас все человечество, спасите себя». Спасите себя, не дайте себе впасть в грех уныния, не дайте себе там спиться, деградировать и так далее. Старайтесь говорить правду. Вы не можете ее говорить публично, это риск, и у вас, может быть, нет канала для этого. Ну, это рискованно очень, нельзя. И опять же, я, находясь, пусть и не по своей воле, в безопасной ситуации, я не могу призывать людей рисковать собой. Но, ну, сыну расскажите. сыну расскажите, что происходит на самом деле там, ну и так далее. И главное, сами не принимайте участие в этих шабашах. Вот. А так, ну что, ну мрак пройдет, ну все проходит, да. И когда важно, чтобы к тому моменту, когда все рухнет, в стране остались люди с чувством собственного достоинства, с неразрушенной психикой, ну потому что отстраивать же все надо будет, все же в руинах.
А, спасибо. Леонид Гозман у нас сейчас на связи. Сейчас короткий перерыв. За это время, пожалуйста, поставьте лайк. И у нас открыто голосование, в России вы или нет. Проголосуйте, пожалуйста. Мы подведем итоги через 30 секунд.
Весна будет.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
А мы возвращаемся в эфир программы «Особое мнение». Я благодарю всех, кто нам поставил уже лайки. Делайте это, пожалуйста. Это помогает нам продвигать видео и дальше. Мы голосовали и задавали вам вопрос, вы в России или нет. И вот 3/4 наших зрителей в России, остальные вне России. Вот такие результаты голосования. Леонид Гозман у нас сейчас на связи. И, знаете, я о чем хотел поговорить. Тут такое ощущение, что началась огромная, но она и продолжается, волна доносов. Я вспомню, правда, старый советский анекдот. Как начать любой советский анекдот? Оглянуться сначала по сторонам.
Классно, да, классно. А я помню историю, не анекдот, а историю. При товарище Сталине дело было. Женщина увидела во сне, ей приснился сон. Во сне у нее был секс с маршалом Ворошиловым. А она, вот, ну вот, для кого-то он был привлекателен. Значит, она поделилась... Железный маршал. Вот. А она поделилась с соседками в коммуналке этим удивительным сном. Ну, за ней пришли. Потому как нефиг.
Да? Нефиг спать с Ворошиловым.
Да, 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 да. И говорят, что-то подобное сейчас произошло. Кто-то там свой сон рассказал и тоже там тоже донесли.
Да. Центральный районный суд Читы назначил 2 штрафа по 35 тысяч местному жителю Ивану Лосеву за дискредитацию российской армии, в котором он рассказал о своем прошлом штрафе за дискредитацию, но помимо всего прочего, еще и рассказывал, что ему что-то приснилось про войну, что он там говорил с Зеленским. И, давайте я процитирую, он спросил у Зеленского, можно ли сделать с вами селфи, на что Зеленский сказал, да, можно. Все, 35 тысяч. Как корова слезала.
А нефиг. А потому что нефиг, все правильно.
Так вот. Нет, это, конечно, шутки шутками, но в Washington Post вышла большая публикация про доносы и про вот это вот состояние, когда люди реально начали бояться говорить об этом, когда задерживают людей в метро после того, как видят, что они читают, какие книги. Это, как вам сказать, это вот в нас сидит, только в россиянах или это во всех? Вы психолог, вы больше знаете.
Ну, знаете, как говорил Абрахам Маслоу, мы сначала люди, потом там индийцы, турки там и так далее. Да? Мы сначала люди. Поэтому все, что есть у нас, есть везде. Да? Вопрос в том, насколько это распространено везде, в других странах. И вопрос в том, насколько это поощряется. Понимаете, на самом деле всякая сволочь, вот, доносчики, там, штурмовики и все прочее, она есть всегда в таком латентном режиме. Понимаете, они всегда есть. Они есть в самой благополучной, демократической, свободной стране там, и так далее. А потом в этой стране как-то меняется власть, что-то происходит, и власть говорит каким-то подонкам, вот вы и есть цвет нации. Вы и есть самое главное. Вперед, вам все можно. Вы вот таких, да? Так Гитлер сказал штурмовикам своим. Вот, ну, тем, кого он рекрутил в штурмовики. Так Муссолини сказал своим чернорубашечникам. Вот вы цвет нации. Вы самые лучшие. Да? То же самое сегодня Путин говорит самым подонкам, самому жлобью там, и так далее. И они становятся очень заметны. Понимаете? Они становятся заметны. Вы понимаете, вот тот прекрасный человек, который, допустим, настучал на соседа в метро, который, значит, тот не то читает, да, он подонком был всегда. Это понятно, да? Он всегда был подонком. Но он, допустим, 5 лет назад, он бы этого не сделал. Почему бы этого не сделал? Потому что его бы за это никак не вознаградили. Ну, вот представьте себе, там, 5 лет назад. Даже 5 лет назад, уже после Крыма и так далее. Он приходит там куда-то, там, в ментовку, или пишет в Следственный комитет, что вот, а человек там чего-то читал не то, да, у себя в телефоне. Ну, скажи, господи, мало ли дурных, да, и выкинули бы этот донос в урну. Потому что никто этим не занимался тогда, да, поэтому он этого не делал. А сейчас он знает, что этим занимаются. Понимаете? Поэтому он это делает. То есть это идет от... Это идет сверху. Это поощрение, прежде всего. Это прежде всего поощрение, понимаете? Вот. Значит, если вы за какие-то действия или слова поощряетесь, то вы их с большей вероятностью произнесете. Да? Кто-то не будет доносить ни при каких обстоятельствах. Да? Кто-то не будет доносить. Да? А кто-то готов доносить, но доносит только тогда, когда для этого складывается нормальная обстановка для них. Да? А потом, когда обстановка меняется, он опять перестает доносить. И становится, ну, если он не впал в деменцию там, и так далее. Я когда был студентом, я снимал комнату, ну, в коммуналке, естественно. И у меня была соседка, очень пожилая женщина, которой не с кем было говорить, она говорила со мной. И она мне рассказала, что она разоблачила во мне шпиона, я не помню какого, кажется, почему-то казахстанского, вот, потому что у меня был приемничек такой маленький, вот, и я слушал не «Голос Америки», он «Голос Америки» не брал, а просто новости слушал по этому приемничку. Она разоблачила во мне шпиона, пошла доносить, а ее послали. А кому ей пожаловаться? Опять же, мне там не было больше никого. Она мне и жаловалась, что раньше говорят, приходишь вот, так они тебя внимательно слушают и меры принимают. А сейчас только, говорит, посмеялись надо мной. Посмеялись и послали. Я говорю, да шпион же он. Шпион, а им все равно. Вот она очень по этому поводу переживала. Ну, она была старенькая, она была в деменции, понятно.
Да, есть, вы сказали про подонков, есть потомственные подонки. Кстати, Вашингтон Пост именно про эту женщину пишет, которая настрочила там тысячи доносов. И вот эта фраза, которая меня поразила, понятно, что мы не верифицировали, этот человек это или нет, но одному из ученых, по-моему, Александре Архиповой, она на электронную почту ответила и сказала, что я буду счастлива, если этот человек попадет в тюрьму. Это что?
А я не понял, вот эта доносчица будет счастлива?
Доносчица, да.
Ну, понимаете, она идентифицирует себя с государством. Вот на самом деле есть люди, которые там, не знаю, доносили и доносят там за деньги, за какие-то подачки там, и так далее. Да? А есть люди, которые делают это искренне. Вот искренне, абсолютно. Потому что они идентифицируют себя с властью. Это не значит, что они понимают концепцию этой власти там, и прочее. Да нет, конечно. Они просто вот, вот их я растворено вот в этом великом государстве. Да? Но оно всегда великое, там, неважно, у нас или в Буркина-Фасо. Вот. И поэтому они, она искренне борется с врагами этого государства, понимаете? Вот. Она перестала быть собой. А может, и не была никогда, да? Она не человек. Она не человек, она часть целого. Понимаете, она элемент в системе целого. Вот. И она иначе себя не видит сама. Вот. Это на самом деле ужасно. И это то, к чему государство стремится. Ведь государство это ровно нам и говорит. Не только наше государство, то же самое говорил там, итальянское, то же самое говорил немецкое в свое время и так далее. Да? Что ты, у тебя нет свободы воли. Ты наш, и поэтому ты должен вести себя вот так, вот так и вот так. Да? Вот посмотрите, если взять советскую литературу такую, ну, ее называют секретарской литературой, то есть там то, что писали секретари Союза писателей. Вот, ну, правда, никто не читал в основном, но тем не менее, да, вот они это писали. Там сталинские премии, там ля-ля-то-поля и прочее. Вот, так значит, вот посмотрите, там все люди одинаковые. То есть, нет, они внешне разные. Внешне они разные. Один, значит, там питерский рабочий с усами такой язвенного вида. Другой там комсомолец с таким чубом там и так далее. Юная девушка и все прочее. Вот. Они разные. Но они разные до тех пор, пока они не оказались в модальной для режима ситуации. В ситуации противостояния врагу. И когда они противостоят врагу, они ведут себя абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Они не боятся там, страданий, смерти, пыток. Там, они бросают в лицо врагу там, какие-то гордые слова и так далее. Да? Между ними различий никаких нет. Вот. Они готовы всем пожертвовать, они готовы отдать жизнь, они готовы, там, какой-нибудь герой-пионер, который погибал, потому что он тушил загоревшийся трактор, ну и прочее. Да? Вот. То есть, система хочет, чтобы мы не были людьми. И с некоторыми людьми это получается, да, они уже не люди, ну что поделаться. Они не люди. Система сменится, они будут сидеть под лавкой. Вот что важно понимать.
И они ждать своего времени.
Да. Ну да.
То есть, грубо говоря, ждать, когда солнце снова уйдет и снова появится луна на небе, да, и ночь. То есть будут всегда такие люди, я правильно понимаю?
Да, да, да. Это вирус, который никуда не исчезает. Никуда. И никогда ни в какой стране. И посмотрите, Соединенные Штаты Америки. Ну, одна из лучших стран на Земле, конечно, да. У них был сенатор Маккарти. У них был сенатор Маккарти. И абсолютное безумие творилось. Просто безумие. Да. И это безумие захватило творческую интеллигенцию. Кошмар какой-то, да? К чести американского общества, ну, вот оно отличается возможностью самоочищения, да? Они это дело прикрыли. Ну, хорошо. Сенатора Маккарти больше нет. Слава тебе Богу. Слава тебе Господи, да? Есть Дональд Трамп. Есть QAnon. Вообще дикость полная. QAnon, да?
Ну, сторонников QAnon... Да, зрителям поясним, что это движение, которое знаменито своими странными идеями и распространением информации, которая, как правило, является фейковой, но тем не менее, обвиняя в том числе там, Хиллари Клинтон в участии, как там это было, в участии в группе изнасилования детей, ну и так далее. Там,
ну, по-другому. Что-то в таком духе, да. У них свой конгрессмен есть. Они конгрессмена провели. Вот, и они очень поддерживают Дональда Трампа. Понимаете? Так что нет, этот вирус есть везде. Есть везде. И задача уничтожить его нельзя. Задача в том, чтобы его контролировать. Чтобы те люди, которые хотят писать доносы, которым нравится писать доносы, чтобы они не имели, научно говоря, реципиента. Чтобы их никто не поощрял, не выслушивал, чтобы их доносы не воспринимались как руководство к действию. Понимаете? Тогда ладно, пускай существует. Ну, что поделать.
Я прошу наших зрителей, поставьте лайки нам, пожалуйста. Это важно для продвижения видео. И также нам важна ваша помощь, потому что мы работаем благодаря вашим донатам. Спасибо вам за это. И сделать это просто. Там вот есть номер телефона, можно сделать перевод на банковский счет и так далее. Спасибо вам за помощь, которую вы нам оказываете. И еще тема, хотя очень интересная новость пришла сейчас, не буду называть источник, а то снова оштрафуют за что-нибудь или в тюрьму отправят. Значит, президент Уганды подписал один из самых жестких в мире законов против ЛГБТ-людей, сообщает BBC. Давайте так, пока не можно ссылаться на BBC. И вот в частности, согласно этому закону, будут наказывать тех людей, которые не сообщают о своих гомосексуальных детях. И плюс ко всему предполагается смертная казнь за связь с несовершеннолетними, наличие ВИЧ и сроки за 20, до 20 лет за гомосексуальные отношения. Мы еще пока до этого не дошли. Вот, но, кажется, идем полным путем. Вот как вы, в смысле, на полном ходу. Вы думаете, с чем это связано? Вот этот вот рост вот этих вот ненависти к ЛГБТ?
Ну, вы знаете, у разнообразных фашистов очень сложное отношение с ЛГБТ. Обратите внимание, что их преследовали очень при Гитлере, их преследовали при Сталине. Ну, там это долгий разговор, это частично это связано и с подавленной гомосексуальностью у некоторых из них, частично еще чего-то. Кроме того, есть прагматический совершенно момент. Властям нужны враги, всегда внутренние враги. И когда власть полностью всех там зачистила своих оппонентов там и так далее, всех посадили уже в лагеря, я полагаю, что президент Уганды в этом смысле не последний человек, в смысле подавления своих оппонентов. Вот ведь несчастная страна, сколько кого там только, кто там не сидел во власти, вот, там, Иди Амин там и прочее. Так вот, президент, когда власть подавляет все, зачищает поле, да, враги все равно нужны. Понимаете, враги нужны, а врагов нету. Что делать? Надо врагами кого-то объявить. Вот они объявляют врагами ЛГБТ. Так? ЛГБТ очень хороший враг, на самом деле. Удобный, ну как там, как евреи. Значит, почему? Потому что большинство людей на Земле к ЛГБТ относятся, ну, не позитивно, скажем так. Вот. Большинство. Настороженностью, с опасением, они другие там, и так далее. Да? Даже в тех странах, где все с этим в порядке, люди, допустим, голосуют на референдумах за права за права на гомосексуальный брак там, и все прочее, да, не потому, что им нравятся гомосексуалы, а потому, что у них хватает ума понять, что человек тебе не нравится, но ты не можешь нарушать его права. Вот ему надо дать все равно жить так, как он хочет. Это вот очень важно. Допустим, в Ирландии голосовали, католическая страна, проголосовали за гомосексуальные браки, за право на гомосексуальные браки. Это на меня это очень большое впечатление произвело. Вот именно какое-то, ну, развитие, нравственное развитие людей, которые сами, тем более это одна из самых католических стран мира, да, вот сами они относятся к этому всему плохо, да, понимают, что, ну, не мне судить. Вот Господь их такими сделал, пускай они живут, как считают нужным. Вот. Но поскольку люди многие относятся плохо, то власть как бы говорит, есть особенность, она теряет поддержку, она говорит людям: вот видите, вы их не любите, мы их тоже не любим. Значит, мы с вами не любим одних и тех же, мы с вами одно и то же. Вот я думаю, что кампания какая-то бурно возникшая, сейчас как-то стихшая против ЛГБТ у нас в России во время войны, хотя, казалось бы, делать вам больше нечего, ребята, только этим заниматься, она была связана именно с этим. Власть чувствует, что она теряет поддержку и лихорадочно пытается найти что-то, какое-то действие, которое одобрят люди. Вот они считали, что люди одобрят действия против ЛГБТ. Я, кстати, думаю, что они введут смертную казнь ровно по тем же причинам. Не потому, что им нужна смертная казнь, а потому что значительная часть людей за смертную казнь. И они введут смертную казнь против, там, сначала против этих там, педофилов каких-нибудь, ну, против каких-нибудь выродков, действительно, да, выродков. Вот. Они введут смертную казнь против нее. Потом они будут расширяться, расширяться, расширяться. Вот. Считая, что люди это одобрят. Люди это одобрят.
Давайте тогда к еще одной теме. У вас вышла публикация в «Новогазете Европа», почему россияне, выступившие против войны, тратят время на ссоры друг с другом. А можете сначала пояснить, это действительно так? Я просто либо я не замечал, либо о чем вы говорите?
Ну, вы знаете, это вот что. Я сам в этих ссорах не участвую, вот. То есть, мне кажется, это очень недостойным и безнравственным ссориться между собой, когда именем нашей страны убивают людей каждый день. Вот, мне кажется, это перебор. Вот. Но среди, так сказать, заметных людей в эмиграции, особенно в эмиграции, идет постоянная драка. Кто прав, кто не прав. Постоянно идут указания, как надо себя вести. Там, все оставшиеся виновные, все уехавшие виновные. А почему вы до сих пор не свергли Путина? Если бы вышел всего-то и делов надо, чтобы вышел миллион человек. Вот. Кстати говоря, кто сказал, что когда выйдет миллион человек, их не расстреляют? Расстреляют? Подумаешь, вообще делов-то. Вот. Расстреляют сколько угодно, мне кажется. Вот. И это идет с такой страстью. Там Шендеровичу плеснули кетчупом. Да? И так далее. Да? Причем мужик завернулся, наш соотечественник завернулся в украинский флаг. Вот.
Не просто наш соотечественник, а из Петербурга.
Из Петербурга, я вас поздравляю, культурная столица. Да. Вот. Значит, он при этом, понимаете, вот если бы я был в коллегии присяжных, которая бы судила этого человека, то я бы счел тот факт, что он завернулся в украинский флаг, отягчающим вину обстоятельством, мне кажется. Потому что он хочет... Да, конечно. Потому что это они воюют, а ты, сукин сын, а ты к ним примазываешься, да, и считаешь, что от того, что ты завернулся в украинский флаг, тебе можно оскорблять людей. Вот тебе нельзя, и ты тем самым оскорбил украинский флаг, мне кажется. Мне кажется, тем самым он оскорбил украинский флаг и всех героических людей Украины, которые сейчас воюют за свою свободу и, кстати, за нашу тоже. За нашу тоже, хоть они там с этим сами не согласны, но объективно они воюют и за нашу свободу. Вот. Значит, вот эта ненависть достаточно велика. Накал борьбы сильный. Дерьмом кидаются очень активно и со страстью. Да? Вот. Это странно, потому что у нас есть общий враг, который разрушает Украину, разрушил нашу страну, разрушил наши жизни. Там и так далее, да? Вот. И мы вместо ненависти к нему, мы ненавидим друг друга. Это неправильно, мне кажется. Почему? Мне кажется, есть ряд вполне понятных причин. Одна причина. Многие люди лишились партнера по диалогу. Значит, раньше они могли обращаться к избирателям, но теперь нет избирателей. Они могли обращаться к обществу, но теперь общество не может себя проявлять. Они могли обращаться к властям, но сейчас понимают, что это совершенно бессмысленное занятие обращения к властям. Да? Они будут обращаться только друг к другу. Когда они обращаются друг к другу, то это обращение неизбежно принимает формы выяснения того, кто прав, а кто не прав. Да? Ну и, конечно, я был прав сейчас и был прав всегда, а ты был неправ, и ты вот должен покаяться, что ты был неправ, и так далее. Это одно. Значит, второе, политическая борьба прекратилась в России. Значит, я не могу доказать, что я там сильнее тебя, как политик, сославшись на результаты выборов. Я не могу сказать, за меня вот столько проголосовало, за тебя всего столько. Ну, вот и все, и закройся. Вот, я главнее. Вот. Или я не могу сказать, я могу вывести 100 тысяч человек на улицу, а ты можешь вывести 22. Соответственно, вот опять же, кто ты, кто я. Да? Вот. Я ничего этого не могу. А что я могу? За что идет борьба? Что определяет статус, политический статус человека, оказавшегося в эмиграции сейчас? Две вещи. Внимание средств массовой информации, причем желательно западных, я публикуюсь в Wall Street Journal, а ты нет. Вот. И это важно, действительно. Причем, кстати, человек, который публикуется в Wall Street Journal, чаще всего достоин того, чтобы публиковаться в Wall Street Journal. Естественно, Wall Street Journal я бы кого не публикует. Вот. Но это вот становится критерием, который определяет статус человека. А мы все боремся за статус, это нормально. А политики тем более, да? Вот. И второе, за что идет борьба? За внимание Запада. За внимание западных лидеров. Ну, мало кто думает, что западные лидеры могут назначить себя любимой женой и, значит, премьер-министром новой России. Это маловероятно. Ну, немногие в это верят, хотя некоторые верят. В нашей среде дураков тоже хватает. Но никакого другого проявления твоего веса, кроме того, что тебя принял председатель Европарламента, нету. Нету. Понимаете? Вот. К людям, к российским, они перестали обращаться, многие перестали обращаться. Вот. И вот такая борьба, она, естественно, приводит к взаимным обвинениям, потому что добиться, ну, понимаете, представитель Европарламента примет только одного, или там, не знаю, троих, да, а желающих 100. Вот они друг друга класс мать. Честь это не делает, мне кажется. Лучше в этом не принимать участие.
Понятно. Понятно. У нас с вами остается 2 с лишним минуты. И вопрос, который я давно запланировал, долго думал, задавать его или не задавать, а все-таки задам. Вы, может быть, слышали про такого американского сенатора Линдси Грэма? Его тут МВД объявил в розыск.
Да.
Еще до этого мы, правда, выяснили, что слов об инвестициях в убийство русских он совершенно не говорил. Вот. Но МВД, Следственный комитет взяли под козырек и пошли-поехали, не говоря уже про пропагандистов. О чем это нам говорит?
Ну, это говорит, ну, о сенаторе Грэме, что говорить, уважаемый человек, очень один из ведущих сенаторов Соединенных Штатов.
Да вот. Ладно, он там в Америке своей, он пусть остается.
Да. А мы... Да. А мы, а здесь вот что. Значит, во-первых, им, понимаете, им с преступностью у них не очень получается. Да? Тем более, некоторых преступников теперь вроде бы надо называть не преступниками, а героями. Вот эти вагнеровцы. Да? Вот. А открыть дело против сенатора Грэма, это, во-первых, ничего не стоит. Вот. Совершенно безопасно. Расследование можно проводить сколько угодно, потом объявить его в розыск, там, я не знаю, что еще. Вот. И это, конечно, демонстрация фантастической глупости и неадекватности. Просто фантастической. Потому что сенатор Грэм не находится под юрисдикцией Российской Федерации. Он не находится под юрисдикцией Российской Федерации. Вот. Он в другой юрисдикции. Но им же наплевать. Они же всевластны. Понимаете, они демонстрируют свое всевластие. Они говорят, и мы его достанем, и этого достанем. Они объявили в розыск этих самых прокурора Международного уголовного суда, который, значит, предъявил обвинение Путину, судей, которые выдали ордер на арест. Ну, ребят, ну, чего вы делаете? Ну, чего вы делаете? Уже давно есть анекдот, что Государственная Дума сразу в 3 чтениях приняла закон о выведении Российской Федерации из-под юрисдикции Страшного суда. Вот, из-под юрисдикции Страшного суда вывели, а зато распространили свою юрисдикцию на Нидерланды, Соединенные Штаты и все прочее. Это маразм, это распад. Понимаете, вообще на самом деле это все было бы смешно, если бы эти люди не руководили огромными сильными структурами, бессмысленность и неэффективность которых отражается на жизни миллионов людей.
10 секунд. И как на это реагировать?
Смеяться.
Хорошо, спасибо. Вот мы тогда и посмеемся с нашим гостем Леонидом Гозманом. Спасибо всем, кто смотрел этот эфир. Ставьте лайки. Самое время поставить лайк. Помогайте нам. И один важный момент. Перед тем, как мы идем на новости в канале «Эхо», у Плющева, Александра Плющева, прямо сейчас будет интервью. Кто такой Сергей Жирнов, бывший советский разведчик? Татьяна Фельгенгауэр. Так что переключайтесь. Спасибо вам, Леонид Яковлевич.
Вам спасибо.
Спасибо, удачи.